Линдон удивился, застав двери своего офиса открытыми. Было лишь 7:36. Ни одного секретаря тут не будет еще целый час. Очевидно, кто-то из уборщиков оплошал, не заперев двери. Он выяснит, кто, и достанется же этому типу. Он толкнул открытую дверь. Жаклин сидела, повернувшись к двери спиной. Он узнал ее по очертаниям затылка, по водопаду каштановых волос. Неряшливое зрелище. Волосы слишком пушистые, слишком растрепанные. Его контора, прилегающая к конторе мистера Петтифера, хранила идеальный порядок. Он оглядел комнату. Казалось, все было на своих местах. «Что ты тут делаешь?» Она вздохнула чуть поглубже, подготавливаясь. Это было первый раз, когда она заранее решила сделать это. До сих пор она действовала лишь под влиянием импульса. Он приближался к столу, опустил свой дипломат и аккуратно сложенный выпуск делового мира. «Ты не имела права входить сюда без моего позволения», — сказал он. Она лениво повернулась в его вертящемся кресле. Именно так он и делал, когда хотел задать взбучку кому-нибудь из своих людей.
«Линдон», — сказала она.
«Ничего из того, что вы можете сказать, не изменит фактов, миссис С.», — сказал он, словно пытаясь освободить ее от объяснений. «Вы хладнокровный убийца. Это была моя обязанность — сообщить об этом мистеру Петтиферу».
«И вы сделали это ради Титуса?»
«Разумеется».
«А шантаж? Это было тоже ради Титуса, да?»
«Вон из моей конторы».
«Так что же, Линдон?»
«Ты шлюха! Шлюхи ничего не знают! Они просто невежественные, больные животные!» — заорал он. «О, ты хитра, это уж точно, но и хитрость твоя звериная!»
Она встала.
Он ожидал оскорблений, по крайней мере, устных. Но этого не было, зато он почувствовал, как на его лицо что-то давит. «Что ты делаешь?» — спросил он.
«Делаю».
Его глаза растянулись в щелочки, словно у ребенка, играющего в зловещего азиата. Рот туго натянулся, обнажив сверкающую улыбку. Ему было трудно говорить. «Прекрати это!» Она покачала головой. «Шлюха!» — сказал он, все еще бросая ей вызов.
Она просто смотрела на него.
Его лицо начало дергаться и сокращаться под чудовищным давлением. Мышцы раздирала судорога. «Полиция!» — попытался сказать он. «Если ты дотронешься до меня хоть пальцем...»
«Не дотронусь», — сказала она и начала укреплять свое преимущество.
Под одеждой он почувствовал то же давление по всему телу. Что-то ощипало кожу, стягивало ее все туже и туже. Что-то должно было произойти, он знал это. Какая-то часть его тела будет слаба и не сможет сопротивляться этому нажиму. А уж раз появится слабое место, ничто не помешает ей разорвать его на части. Он совершенно спокойно обдумывал это, тогда как тело его содрогалось, а лицо таращилось на нее, расплываясь в насильственной усмешке. «Дерьмо!» — сказал он. «Сифилитичка проклятая!»
«Похоже, он не слишком-то испуган», — подумала она.
Он настолько ненавидел ее, что почти не испытывал страха. Теперь он вновь называл ее шлюхой, хотя его лицо исказилось до неузнаваемости. И тогда он начал разрываться на части. На переносице у него появилась трещина, побежала, рассекая лоб. И вниз, рассекая надвое губу и подбородок, шею и грудную клетку. Буквально за миг его рубаха окрасилась алым, темный костюм потемнел еще больше, ноги, обтянутые брюками, источали кровь. Кожа слезала с его рук, точно резиновые хирургические перчатки, а по бокам лица появились два кольца алой ткани, словно уши у слона. Он прекратил выкрикивать проклятие в ее адрес. Уже секунд 10 он был мертв от шока, а она все еще продолжала работать над ним, сдирая кожу с тела и разбрасывая лоскутья по комнате, пока он не встал, прислонившись к стене, в алом костюме, алой рубахе и сверкающих красных ботинках. Он выглядел, на ее взгляд, чуть более нормально, чем раньше. Довольная эффектом, она отпустила его. Он спокойно улегся в лужу крови и заснул там. «Боже мой,
— подумала она, спокойно спускаясь по лестнице черного хода. «Это было убийство первой степени». В газетах ей так и не встретилось заметок об этой смерти. И в сводках новостей тоже. Линдон умер так же, как и жил, скрываясь от посторонних взоров. Но она знала, что колеса судьбы, такие огромные, что их кривизна не могла быть замечена такой незначительной особой, как она сама, задвигались. Что они сделают? Как изменят ее жизнь? Она могла лишь догадываться. Но убийство Линдона не прошло так легко, несмотря на всю свою незначительность. Нет, ей хотелось заставить своих врагов выказать себя, пусть они идут по ее следу, пусть покажут свои лапы, она насладится их презрением, их ужасом. Ей показалось, что она идет сквозь эту жизнь в поисках осеняющего ее знака, в поисках этого нечто, отделяющего ее от всех остальных людей. Теперь она хотела с этим покончить. Пришла пора разделаться со своими преследователями. Ей нужно было увериться, что каждый, кто видел ее, сначала Пэтти, Фир, потом Васси, закрыли глаза навеки. Пусть навсегда забудут о ней. Только тогда, когда все свидетели будут уничтожены, она сможет почувствовать себя свободной. Разумеется, сам Пэтти Фир ни разу не пришел к ней. Для него было легко нанять агентов, людей, не ведающих жалости, но как гончие, готовых идти по кровавому следу. Перед ней раскинулась ловушка. Стальной капкан. Но она еще не могла различить его челюстей. Однако признаки этой ловушки она распознавала везде. Резкий взлет стаи птиц из-за стены, странный отблеск из дальнего окна, шаги, свистки, человек в темном костюме, читающий газету в поле ее зрения. Недели шли, но никто из них не подступился к ней ближе. Но они и не уходили. Они ждали, точно кошка на дереве, хвост чуть подергивается, глаза лениво прищурены. Но эти преследователи принадлежали Пэтти Фиру. Она достаточно узнала о нем, чтобы распознать его почерк. Они однажды нападут на нее, не в ее, в свое время. И даже не в их время, в его. И хотя она никогда не видела их в лицо, ей казалось, что это сам Титус во плоти преследует ее. «Боже мой», — подумала она, — «моей жизни угрожает опасность, а мне все равно». Вся ее власть над плотью бесполезна, если ее некуда направить. Ведь она использовала ее лишь из собственных ничтожных побуждений, чтобы получить зловещее удовольствие и разрядить гнев. Но все это вовсе не сделало ее ближе к остальным людям. В их глазах она была пугающей. Иногда она думала о Васе и гадала, где он может быть, что делает. Он не был сильным человеком, но тень страсти не чужда была его душе. Больше, чем у Бена, больше, чем у Пэтти Фира и, разумеется, больше, чем у Линдона. И неожиданно тепло она вспомнила, что он был единственным, кто называл ее Жаклин. Все остальные пытались как-то сократить или исказить ее имя, Джеки или Джи, или когда Бен был в одном из самых своих раздраженных настроений, Джи-Джи. Только лишь Васси звал ее Жаклин, просто Жаклин, соглашаясь в своей формальной манере с ее личной цельностью, с неразделимостью. И когда она думала о нем и пыталась нарисовать себе картины его возвращения к ней, она боялась за него. Показания Васи. Часть вторая. Разумеется, я искал ее. Только когда вы теряете кого-нибудь, вы понимаете, как глупо звучит фраза «Это был мой маленький мир». Вовсе нет. Это огромный, всепоглощающий мир, в особенности, если ты остаешься один. Когда я был юристом, запертым в своей обыденности, день за днем я видел одни и те же лица. С некоторыми я обменивался словами, с некоторыми улыбками, с некоторыми кивками. Мы принадлежали, будучи врагами в зале суда, к одному и тому же замкнутому кругу. Мы ели за одним столом, пили локоть к локтю у стойки бара, мы даже имели одних и тех же любовниц, хотя далеко не всегда об этом знали. В таких обстоятельствах легко поверить, что мир расположен к тебе. Конечно, ты стареешь, но все остальные тоже. Ты даже веришь в самодовольной своей манере, что прошедшие годы сделали тебя слегка умнее. жизнь казалась вполне переносимой. Но думать, что мир безвреден, это значит лгать себе, верить в так называемую определенность, которая всего-навсего общее заблуждение. Когда она ушла от меня, все заблуждения развеялись, и вся ложь, в которой я благополучно существовал до этого, стала очевидной. Это вовсе не маленький мир, если есть только одно лицо, на которое ты можешь смотреть, и это лицо затерялось где-то во мраке. Это не маленький мир, в котором те жизненно важные воспоминания о предмете твоего обожания грозят потеряться, раствориться в тысячи других событий, которые происходят каждый день, набрасываясь на тебя точно дети, требующие внимания лишь к ним. Я был конченным человеком. Я обнаружил себя, вот подходящее выражение, спящим в спальнях пустынных гостиниц. Я пил чаще, чем ел. Я писал ее имя, точно классически одержимый, вновь и вновь, на стенах, на подушках, на собственной ладони. Я повредил кожу ладони, царапая по ней ручкой, и с чернилами туда попала инфекция. Отметка до сих пор здесь. Я гляжу на нее в этот миг. «Жаклин», — говорит она, — «Жаклин». Однажды, по чистой случайности, я ее увидел. Это звучит мелодраматически, но в тот миг я подумал, что вот-вот умру. Я так долго воображал эту встречу, так долго себя к ней готовил, что когда это произошло, я почувствовал, как мои ноги подкашиваются, и мне стало плохо прямо на улице. Отнюдь не классический сюжет. Влюбленный при виде своей возлюбленной едва не заблевал себе рубашку. Но ведь ничего из того, что произошло между мной и Жаклин, не выглядело нормальным или естественным. Я шел за ней следом, это было довольно трудно. Там было много народу, а она шла быстро. Я не знал, позвать ли мне ее по имени или нет. Решил, что нет. Что бы она сделала, увидев небритого лунатика, который бредет за ней, выкрикивая ее имя? Возможно, она убежит. Или, что еще хуже, проникнет в мою грудную клетку и волею своей остановит мне сердце, прежде чем я смогу сказать ей хоть слово. Так что я молчал и просто слепо следовал за ней туда, где, как я полагал, была ее квартира. И там, поблизости, я и оставался 2,5 дня, не зная в точности, что мне делать дальше. Это была чудовищная дилемма. После того, как я так долго искал ее, теперь я мог с ней поговорить, дотронуться до нее и не смел приблизиться. Может, я боялся смерти. Но вот же я сижу в этой вонючей комнате в Амстердаме, пишу эти показания и жду Кооса, который должен принести мне ее ключ, и теперь я уже не боюсь смерти. Возможно, это мое тщеславие не дало тогда к ней приблизиться. Я не хотел, чтобы она видела меня опустившимся и отчаявшимся. Я хотел прийти к ней чистым любовником ее мечты. Пока я ждал, они пришли за ней. Я не знаю, кто они были. 2 мужчин, неброско одетых. Я не думаю, что полиция, они были слишком откормленными, даже воспитанными. И она не сопротивлялась. Она шла, улыбаясь, словно на оперный спектакль. При первой же возможности я вернулся в это здание чуть лучше одетым, узнал от портье, где ее комната, и вломился туда. Она жила очень просто. В одном углу комнаты стоял стол, и она делала там свои записи. Я сел, прочел и унес с собой несколько страниц. Она не зашла дальше, чем за первые 7 лет своей жизни. И я вновь в своем тщеславии подумал, буду ли я упомянут в этой книге. Возможно, нет. Я взял и кое-какую одежду. Только то, что она носила, когда мы с ней встречались. Ничего интимного, я не фетишист. Я не собирался отправляться домой и зарываться в ее нижнее белье, вдыхая ее запах. Я просто хотел иметь что-то, что помогло бы мне помнить о ней, восстанавливать ее в памяти. Хотя никогда я не встречал человеческого создания, которому бы так шла собственная кожа. Лучшая из одежд. Вот так я потерял ее во второй раз. Больше из-за собственной трусости, чем по вине обстоятельств. Петтифер никогда не подходил близко к дому, где они 4 недели держали мисс С. Ей более-менее давали все, о чем она просила, кроме свободы. А она просила лишь это. И то самым отвлеченным видом. Она не пыталась бежать, хотя это было довольно просто сделать. Раз или два она гадала, сказал ли Титус двум мужчинам и женщине, которые охраняли ее в доме, на что она была способна, и решила, что нет. Они относились к ней так, словно она была всего-навсего женщиной, на которую Титус положил глаз. Они охраняли ее для его постели. Вот и все. У нее была своя комната, а бумаги ей предоставляли сколько угодно, так что она вновь начала писать свои воспоминания с самого начала. Был конец лета, и ночи становились холодными. Иногда, чтобы согреться, она лежала на полу. Она попросила их вынести кровать и позволяла своему телу колыхаться, как поверхность озера. Ее собственное тело, лишенное секса, вновь стало для нее загадкой, и она впервые поняла, что физическая любовь — это попытка проникнуть в ее плоть, в самое интимное ее «я», неизвестное даже для нее самой. Она смогла бы понять себя лучше, если бы с ней был кто-нибудь, если бы она чувствовала на своей коже чьи-то нежные любящие губы. Она вновь подумала о Васе, и озеро, пока она думала о нем, поднялось точно в бурю. Грудь ее вздымалась, словно две колеблющиеся горы, живот двигался, точно поглощенный странным приливом, течения пересекали застывшее лицо, огибая губы и оставляя на коже отметки, подобные тем, что оставляют на песке волны. А поскольку она была потоком в его памяти, она отдавалась течению, вспоминая его. Она вспоминала те немногие случаи, когда в ее жизни был мир и физическая любовь, свободная от гордости и тщеславия, всегда предшествовала этим моментам покоя. Возможно, были и другие пути достижения душевного покоя, но тут она была неопытна. Ее мать всегда говорила, что женщины больше в ладу с собой, чем мужчины, поэтому их жизнь течет спокойнее. Но в ее жизни было полно разлада и так мало способов с ним справиться. Она продолжала записывать свои воспоминания и дошла до 9-го года жизни. Она отчаялась изложить события. Ей трудно было описать, что ощущала она, когда впервые поняла, что становится женщиной. Она сожгла записки в камине, стоящем посреди комнаты. И тут появился Петтифер. «Боже мой», — подумала она, — «эта власть не может быть». Петтифер выглядел так, словно он был болен. Он изменился физически, как один из ее друзей, который потом умер от рака. Месяц назад он казался здоровым, а сейчас как будто что-то пожирало его изнутри. Он выглядел точно тень человека. Кожа его была серой и морщинистой. Лишь глаза сверкали, напоминая глаза бешеной собаки. Одет он был шикарно, как на свадьбу.
«Дже...»
«Титус...» Он оглядел ее с головы до ног.
«Ты в порядке?»
«Спасибо, да».
«Они давали тебе все, о чем ты просила?»
«Они великолепные хозяева».
«Ты не сопротивлялась?»
«Сопротивлялась?»
«Тому, что находишься здесь, закрытая. Я был готов после Линдона, что ты еще раз поразишь невинного».
«Линдон не был невинным, Титус. А эти люди, да. Ты не сказал им».
«Я не счел это необходимым. Я могу закрыть дверь».
Он сделал ее своей узницей, но пришел он сюда, точно посланник во вражеский лагерь, чья сила была больше. Ей нравилось, как он вел себя с ней, осторожно, но властно. Он закрыл двери, запер их.
«Я люблю тебя, Джи. И я боюсь тебя. Вообще-то я думаю, что люблю тебя, потому что боюсь. Это что, болезнь?»
«Я бы так подумала».
«Я тоже так думаю».
«Почему ты выбрал именно это время, чтобы прийти?»
«Я должен был привести свои дела в порядок. Иначе начнется неразбериха, когда я уйду».
«Ты что, собираешься уходить?» Он поглядел на нее, мышцы его лица подергивались.
«Надеюсь на это».
«Куда?» И все же она не догадывалась, что привело его в этот дом, заставив привести в порядок все дела, попросить прощения у жены, та в это время спала, перекрыть все каналы отступления, уладить все противоречия. Она все еще не могла догадаться, что он пришел умереть.
«Ты свела меня на нет, Джи. Свела к ничтожеству. И мне некуда идти. Ты понимаешь, о чем я?»
«Нет».
«Я не могу жить без тебя», — сказал он.
Это была непростительная банальщина. Он что, не смог выразиться каким-нибудь другим образом? Она чуть не засмеялась, настолько тривиально все это выглядело. Но он еще не закончил.
«Я не могу жить вместе с тобой».
И вот он резко изменился.
«Потому что ты раздражаешь меня, женщина. Все мое естество отторгает тебя».
«Так что же?» — спросила она мягко.
«Так что...»
Он вновь стал нежен, и она начала понимать.
«Убей меня».
Это выглядело гротескно. Его сверкающие глаза уставились на нее.
«Это то, чего я хочу»,
— сказал он.
«Поверь мне, это все, чего я хочу в этом мире. Убей меня, как сочтешь нужным. Я уйду без сопротивления, без сожаления».
«А если я откажусь?» — спросила она.
«Ты не можешь отказаться, я настойчив».
«Но ведь я не ненавижу тебя, Титус».
«А должна бы. Я ведь слабый. Я бесполезен для тебя. Я ничему не смог тебя научить».
«Ты меня очень многому научил. Теперь я могу сдерживать себя».
«И когда Линдон умер, ты тоже себя сдерживала, а?»
«Разумеется».
«По-моему, ты слегка преувеличиваешь».
«Он заслужил все, что получил».
«Ну тогда дай мне все, что я, в свою очередь, заслужил. Я запер тебя. Я оттолкнул тебя тогда, когда ты нуждалась во мне. Накажи меня за это».
Она вспомнила старую шутку. Мазохист говорит садисту: «Сделай мне больно. Пожалуйста, сделай мне больно». Садист отвечает мазохисту: «Нет,
я выжила».
Джи.
Даже в этой крайней ситуации он не мог называть ее полным именем.
«Ради бога, мне от тебя нужно всего лишь одно. Сделай это, руководствуясь любым мотивом: сочувствием, презрением или любовью. Но сделай это. Пожалуйста, сделай это».
«Нет», — сказала она.
Внезапно он пересек комнату и сильно ударил ее по лицу.
«Линдон говорил, что ты шлюха. Он был прав, так оно и есть. Похотливая сучка, вот и все».
Он отошел, повернулся, вновь подошел к ней и ударил еще сильнее, и еще 6 или 7 раз наотмашь. Потом остановился.
«Тебе нужны деньги».
Пошли торги. Сначала удары, потом торги. Она видела, как он дрожит, сквозь слезы боли, помешать которым она была не в состоянии.
«Так тебе нужны деньги?» — спросил он вновь.
«А ты как думаешь?»
Он не заметил сарказма в ее голосе и начал швырять к ее ногам банкноты, дюжины и дюжины, словно подношение перед статуэткой Святой Девы.
«Все, что ты захочешь», — сказал он. «Жаклин».
Внутри у нее что-то заболело, словно там рождалась жажда убить его, но она не дала этой жажде разрастись. Это было все равно, что быть игрушкой в его руках, инструментом его воли, бессильной. Он вновь пытается ее использовать, ведь это все, чем она владеет. Он содержит ее точно корову ради какой-то выгоды, молока для детишек или смерти для стариков. И как от коровы, он ждет от нее, чтобы она делала то, что он хочет. Но не на этот раз. Она пошла к двери.
«Куда ты собралась?»
Она потянулась за ключом.
«Твоя смерть — это твое личное дело. Я тут ни при чем», — сказала она. Он подбежал к двери раньше, чем она управилась с ключом, и ударил с такой силой и злобой, каких она не ожидала от него. «Сука!» – визжал он, и затем первым посыпался град ударов. Там внутри то, что хотело убить его, все росло, становилось сильнее. Он вцепился пальцами ей в волосы и оттащил ее назад, в комнату, выкрикивая грязные ругательства бесконечным потоком, словно рухнула запруда, удерживающая сточные воды. «Это просто еще один способ получить от нее то, что ему нужно», — сказала она себе. «Если ты поддашься, ты пропала, он просто манипулирует тобой». И все же ругательства продолжались. Их бросали в лицо поколениям неугодных женщин. Шлюха, тварь, сука, чудовище. Да, она была такой. «Да», — думала она, — «я и есть чудовище». Эта мысль принесла ей облегчение. Она повернулась. Он знал, что она намеревается сделать еще до того, как она взглянула на него. Он выпустил ее голову. Гнев ее подступил к горлу, насытил воздух, разделяющий их. «Он назвал меня чудовищем. Я и есть чудовище. Я делаю это для себя, а не для него. Для него никогда. Для себя». Он вздрогнул, когда ее воля коснулась его, а сверкающие глаза на мгновение угасли, потому что желание умереть сменилось желанием выжить. Разумеется, слишком поздно. И он застонал. Она услышала ответные крики, шаги, угрозы на лестнице. Они через секунду ворвутся в комнату. «Ты животное», — сказала она. «Нет», — ответил он, даже теперь уверенный, что владеет положением. «Ты не существуешь», — сказала она, обращаясь к нему. «Они никогда не найдут даже частичку того, что было Титусом. Титус исчез, а это всего лишь...» Боль была ужасной. Она даже лишила его голоса. Или это она изменила его горло, небо, саму голову. Она вскрывала кости его черепа и переделывала их. «Нет», — хотел он сказать, — «это вовсе не тот ритуал умерщвления, который я планировал. Я хотел умереть, когда твоя плоть обволакивает меня, мои губы прижаты к твоим губам, постепенно остывая в тебе, а вовсе не так, так я не хочу! Нет, нет, нет!» Те люди, которые держали ее тут, уже колотились в дверь. Она не боялась их, но они могли испортить ее рукоделие перед тем, как она наложит последние стежки. Снова кто-то колотился в дверь. Дерево треснуло, двери распахнулись. Ворвались два человека, оба были вооружены. Оба решительно наставили свое оружие на нее. «Мистер Петтифер?» – спросил младший. В углу комнаты, под столом, сверкали глаза Петтифера. «Мистер Петтифер?» – спросил он вновь, забыв про женщину. Петтифер покачал рылом. «Пожалуйста, не подходите ближе», – подумал он. Люди наклонились и уставились под стол на копошащегося там омерзительного зверя. Он был в крови после превращения, но живой. Она убила его нервы. Он не чувствовал боли. Он просто выжил. Его руки скрючились и превратились в лапы. Ноги вывернуты, колени перебиты так, что он напоминал какого-то четвероногого краба. Мозг расширился, глаза лишились век. Нижняя челюсть выступила из-за верхней, как у бульдога. Уши заострились, позвоночник выступил. Странное создание, ничем не напоминающее человек. «Ты животное», — сказала она. Не так уж плохо ей удалась его животная сущность. Человек с ружьем вздрогнул, узнав своего хозяина. Он поднялся, набычившись, и поглядел на женщину. Жаклин пожала плечами.
«Вы это сделали?»
В голосе слышался благоговейный страх. Она кивнула. «Вперед, Титус!» — сказала она, щелкнув пальцами. Зверь, всхлипывая, потряс головой. «Вперед, Титус!» — сказала она более настойчиво, и Титус Петтифер выполз из своего укрытия, оставляя за собой кровавый след. Точно по полу протащилась мясная туша. Мужчина выстрелил в то, что когда-то было Петтифером, чисто инстинктивно. Все, все что угодно, лишь бы остановить это мерзкое создание, которое приближалось к нему.
Титус попятился на своих окровавленных лапах, встряхнулся, точно пытаясь сбросить с себя смерть, упал и умер.
«Доволен?» – спросила она.
Стрелявший испуганно поглядел на нее. Говорила ли ее сила с ним? Нет, Жаклин глядела на труп Петтифера, спрашивая его. «Доволен?» Вооруженный человек бросил оружие, его напарник сделал то же самое.
«Как это случилось?» – спросил человек у двери.
«Простой вопрос, детский».
«Он попросил», – сказала Жаклин. «Это было все, что я могла дать ему».
Охранник кивнул и опустился на колени.
Показания Васси. Заключительная часть. Случай играл странно значительную роль в моем романе с Жаклин С. Иногда мне казалось, что меня подхватывает и несет любой проходящий по миру прилив. Иногда я подозревал, что она управляет моей жизнью, как жизнями сотен других, тысяч других, режиссируя каждую случайную встречу, все мои победы и поражения, и направляя меня, ни о чем не подозревающего, к нашей последней встрече. Я нашел ее, не зная, что нашел ее. Вот в чем была ирония судьбы. Я впервые проследил ее до дома в Сурее, того дома, где в прошлом году был застрелен своим телохранителем биллионер, некий Титус Петтифер. В верхней комнате, где и произошло убийство, все было чинно. Если она и побывала там, они убрали оттуда все, говорящее об этом. Но дом, который начинал рушиться, был исписан всякими настенными надписями, и там, на стенной штукатурке, в той комнате, кто-то нацарапал женщину. Изображение было утрировано, и секс так и исходил от нее, как молния. У ее ног находилось существо неопределенного вида. Может, краб, может, собака, а может, даже человек. Что бы это ни было, в нем не было силы. Он сидел в свете ее обжигающего присутствия и мог причислять себя к разряду счастливцев. Глядя на это скрюченное создание, не сводящее глаз с пылающей Мадонны, я понимал, что этот рисунок изображал Жаклин. Не знаю, сколько я простоял там, разглядывая этот рисунок, но меня отвлек от этого человек, который, казалось, был еще в худшем состоянии, чем я. У него была запущенная борода, он был таким толстым, что я поражался, как он еще ухитряется держаться прямо, и он вонял так, что скунс устыдился бы. Я так и не узнал его имени, но он сказал мне, что это он нарисовал эту картинку на стене. Было легко поверить этому. Его отчаяние, его жажда, путаница в мыслях – все это были метки человека, видевшего Жаклин. Если я и был чересчур резок, расспрашивая его, я уверен, что он простил меня. Это было для него большим облегчением – рассказать все, что он видел в тот день, когда был убит Петтифер. И знать, что я поверю всему, что он скажет. Он рассказал мне, что его напарник, телохранитель, который выстрелил в Петтифера, совершил самоубийство в тюрьме. «Жизнь его, — сказал он, — стала бессмысленной. Она разрушила ее». Я постарался как мог убедить его, что она не хотела ничего плохого, что он не должен бояться, что она придет за ним. Когда я сказал ему это, он заплакал, кажется, больше от чувства утраты, чем от облегчения. Наконец я спросил его, знает ли он, где Жаклин теперь. Я оставил этот вопрос под конец, хоть это и было для меня насущной проблемой, наверное, потому что в глубине души боялся, что он не знает. Но, о боже, он знал. Она не сразу покинула дом после того, как застрелили Петтифера. Она сидела с этим человеком и спокойно беседовала с ним о его детях, портном, автомобиле. Она спросила его, на кого похожа его мать, и он сказал ей, что она была проституткой. «Была ли она счастлива?» – спросила Жаклин. Он сказал, что не знает. «Плакала ли она когда-нибудь?» Он сказал, что никогда не видел ее ни плачущей, ни смеющейся. И она кивнула и поблагодарила его. Позже, перед тем, как убить себя, тот второй охранник сказал ему, что Жаклин уехала в Амстердам. Это он знал из первых рук, от человека по имени Коос. Так что круг замыкается, верно? Я 7 недель пробыл в Амстердаме и не нашел ни единого намека на ее место пребывания до вчерашнего вечера. 7 недель полного воздержания,
Это для меня непривычно. Так что, охваченный нетерпением, я отправился в район красных фонарей, чтобы найти женщину. Они сидят там, знаете, в витринах, как манекены, за розовыми шторами. У некоторых на коленях сидят маленькие собачки, некоторые читают. Большинство глядят на улицу, точно завороженные. Там не было лиц, которые могли бы меня заинтересовать. Они все казались безрадостными, бесцветными, так не похожими на нее. И все-таки я не мог уйти. Я был как перекормленный ребенок в кондитерской. И есть не хочется, и уйти жалко. Где-то в середине ночи ко мне обратился молодой человек, который при ближайшем рассмотрении выглядел далеко не так молодо. Он был сильно накрашен, бровей у него не было, лишь подрисованные карандашом дуги, в левом ухе несколько золотых колец, руки в белых перчатках, в одной надкушенный персик, сандалии открытые и ногти на ногах покрыты лаком. Он жестом собственника взял меня за рукав. Должно быть, я презрительно сморщился, глядя на него, но он, казалось, вовсе не был задет моим презрением.
«Вас просто узнать», — сказал он.
Я вовсе не бросался в глаза и сказал ему: «Должно быть, вы ошиблись».
«Нет», — ответил он, — «я не ошибся. Вы Оливер Васси».
Первой мыслью моей было, что он хочет убить меня. Я дернулся, но он мертвой хваткой вцепился мне в рубашку.
«Тебе нужна женщина», — сказал он.
Я все еще колеблясь сказал: «Нет».
«У меня есть женщина, не похожая на других», — сказал он. «Она чудесна. Я знаю, ты захочешь увидеть ее воплоти».
Что заставило меня понять, что он говорит о Жаклин? Возможно, тот факт, что он выделил меня из толпы, словно она глядела из окна где-то поблизости, приказывая, чтобы ее поклонников приводили к ней примерно так, как вы приказываете, чтобы вам сварили приглянувшегося омара. Возможно, потому что его глаза бесстрашно встречались с моими, ибо страх он испытывал лишь перед одним божьим созданием на этой жестокой земле. Может, в этом его взгляде я узнал и свой. Он знал, Жаклин. Я не сомневался в этом. Он знал, что я на крючке, потому что, пока я колебался, он отвернулся с еле заметным пожатием плеч, словно говоря: «Ты упускаешь свой шанс». «Где она?» — спросил я, уцепившись за его тонкую, как прутик, руку. Он кивнул головой в направлении улицы, и я пошел за ним, послушно, как идиот. По мере того, как мы шли, улица пустела. Красные фонари освещали ее мерцающим светом. Потом наступила темнота. Я несколько раз спрашивал его, куда мы идем, но он предпочел не отвечать. Наконец мы подошли к узкой двери узкого домика на улице, узкой, точно лезвие бритвы.
«Вот и мы»,
— провозгласил он так, точно мы стояли перед парадным входом в Версаль. Через два лестничных пролета в пустом доме я увидел черную дверь, ведущую в комнату. Он прижал меня к ней, она была закрыта.
«Смотри», — пригласил он. «Она внутри».
«Там закрыто», — ответил я. Мое сердце готово было разорваться. Она была близко, наверняка я знал, что она близко.
«Смотри», — сказал он вновь
и показал на маленькую дырочку в дверной панели. Я приник к ней глазом. Комната была пуста. В ней был лишь матрас и Жаклин. Она лежала, раскинув ноги. Ее запястья и локти были привязаны к столбикам, торчащим из пола по четырем углам матраса.
«Кто сделал это?»
— спросил я, не отрывая глаз от ее ноготы.
«Она попросила», — ответил он. «Это по ее желанию. Она попросила».
Она услышала мой голос. С некоторым трудом она приподняла голову и поглядела прямо на дверь. Когда она взглянула на меня, клянусь, волосы у меня на голове поднялись, чтобы приветствовать ее по ее приказу.
«Оливер», —
сказала она.
«Жаклин».
Я прижал эти слова к двери вместе с поцелуем. Тело ее точно кипело. Ее выбритая плоть открывалась и закрывалась. Точно экзотическое растение. Пурпурное и лиловое, и розовое.
«Впусти меня», — сказал я Коосу.
«Если ты проведешь с ней ночь, ты не переживешь ее», — сказал он.
«Впусти меня».
«Она дорогая», — предупредил он.
«Сколько ты хочешь?»
«Все, что у тебя есть. Последнюю рубаху, деньги, драгоценности, и она твоя».
Я хотел выбить дверь или сломать ему желтые от никотина пальцы, пока он не отдаст мне ключ. Он знал, о чем я думаю.
«Ключ спрятан», — сказал он. «А дверь крепкая. Ты должен заплатить, мистер Васси. Ты хочешь заплатить».
Он был прав. Я хотел заплатить.
«Ты хочешь отдать мне все, что ты имеешь, все, чем ты был когда-либо, и прийти к ней пустым. Я знаю это. Так они и все к ней ходят».
«Все? Их много?»
«Она ненасытна», — сказал он без выражения. «Это не было хвастовством, это была его боль, я это ясно видел. Я всегда нахожу их для нее, а потом их закапываю».
«Закапывает. Это, я полагаю, и являлось предназначением Каоса. Он избавлялся от мертвых тел, и он наложит на меня свои наманикюренные пальцы. Он выволочит меня отсюда, когда я буду высохшим, бесполезным для нее, и найдет какую-нибудь яму или канал, чтобы опустить меня туда. Эта мысль была не слишком привлекательна. И все же я здесь, со всеми моими деньгами, которые я смог собрать, продав то немногое, что у меня осталось. Я выложил их на стол перед собой, я потерял свое достоинство, жизнь моя висит на волоске, и я жду ключа. Уже здорово темно, а он опаздывает. Но я думаю, он обязан прийти. Не из-за денег. Должно быть, невзирая на его грим и пристрастие к героину, у него есть кое-что. Он придет, потому что она этого требует, а он послушен ей в каждом шаге, точно так же, как и я. Но, конечно, он придет. Он придет. Но вот, я думаю, этого достаточно. Вот и все, что я хотел сказать. Времени перечитывать это у меня нет. Я слышу его шаги на лестнице. Он прихрамывает. И я должен идти с ним. Это я оставлю любому, кто найдет. Пусть использует это, как сочтет нужным. К утру я буду мертв и счастлив. Верьте этому.
«Боже мой», — подумала она. «Кос меня предал».
Васси был за дверью. Она чувствовала разумом его плоть и ждала. Но Коос не впустил его, несмотря на ее четкие приказы. Из всех мужчин лишь Васси дозволялось входить сюда невозбранно. Коос знал это. Но он предал ее, все они ее предавали, кроме Васси. С ним, возможно, это была любовь. Она ночью лежала на этой постели и не спала. Она редко спала теперь больше, чем несколько минут. И только когда Коос приглядывал за ней. Она вредила себе во сне, рвала себе плоть, не зная того, просыпалась, крича, вся в крови, точно каждый ее сосуд был проткнут многочисленными иглами, которые она создавала из своих мышц, из кожи. Кактус во плоти. «Опять стемнело», — подумала она, но трудно сказать наверняка. В этой занавешенной комнате, освещенной лампой без абажура, был вечный день для чувств и вечная ночь для души. Она лежала. Пружины матраса впивались ей в спину, в ягодицы, иногда на секунду засыпала, иногда ела из рук Кооса, который мыл ее, убирал за ней, использовал ее. Ключ повернулся в замке. Она привстала на матрасе, чтобы поглядеть, кто это. Дверь отворялась.
Вася. О боже, это наконец был Вася.
Он бежал к ней через всю комнату.
«Пусть это не будет еще одно воспоминание», — молилась она. «Пусть на этот раз будет он живой на самом деле».
«Жаклин», — он сказал имя ее плоти, полное имя. «Жаклин». Это был он. Стоящий за ним Коос уставился ей промеж ног, завороженный танцем ее влагалища.
«Ко», — сказала она, пытаясь улыбнуться.
«Я привел его». Усмехнулся он, не отводя взгляда от ее плоти.
«Целый день», – прошептала она. «Я ждала тебя целый день, Коос, ты заставил меня ждать».
«Что для тебя целый день?» – спросил он, все еще усмехаясь. Ей больше не нужен был сводник, но он не знал об этом. В своей наивности он думал, что Васси – это просто еще один мужчина, который попался на их пути. Он будет опустошен и выброшен точно так же, как другие». Коос думал, что он понадобится завтра. Вот почему он так безыскусно играл в эту смертельную игру.
«Закрой двери», — предложила она ему. «Останься, если хочешь».
«Остаться?» — спросил он пораженный. «Ты хочешь сказать, я могу посмотреть?» И он смотрел. Она знала, что он всегда смотрел через дырочку, которую он провертел в панели. Иногда она слышала, как он переступает за дверью. Но на этот раз пусть он останется навеки. Очень осторожно он вынул ключ из наружной стороны двери, вставил его изнутри в замочную скважину и повернул. Как только замок щелкнул, она убила его. Он даже не успел обернуться и поглядеть на нее в последний раз. В этой казни не было ничего демонстративного. Она просто взломала его грудную клетку и раздавила легкие. Он ударился о дверь и соскользнул вниз, проехавшись лицом по деревянной панели. Васси даже не обернулся, чтобы поглядеть, как он умирает. Она — это единственное, на что он хотел смотреть. Он приблизился к матрасу, нагнулся и начал развязывать ей локти. Кожа была стерта, веревки задубели от засохшей крови. Он методично развязывал узлы, обретя спокойствие, на которое больше не рассчитывал, придя здесь к завершению пути и невозможности вернуться назад, и зная, что его дальнейший путь — это проникновение в нее глубже и глубже. Освободив ее локти, он занялся запястьями. Теперь она видела над собой не потолок, а его лицо. Голос у него был мягким.
«Зачем ты позволила ему делать это?»
«Я боялась».
«Чего?»
«Двигаться. Даже жить. Каждый день агония».
«Да».
Он слишком хорошо понимал, что выход найти невозможно. Она почувствовала, как он раздевается рядом с ней, потом целует ее в желтоватую кожу живота того тела, в котором она обитала. На коже лежал отпечаток ее работы. Она была натянута сверх предела и шла крестообразными складками. Он лег рядом с ней, и ощущение его тела на ее теле не было неприятным. Она коснулась его головы. Суставы ее были застывшими, все движения причиняли боль, но она хотела притянуть его лицо к своему. Он возник у нее перед глазами, улыбаясь, и они обменялись поцелуями.
«Боже мой», — подумала она, — «мы вместе».
И думая, что они вместе, воля ее начала формировать плоть. Под его губами черты ее лица растворились, стали красным морем, о котором он мечтал, и омыли его лицо, которое тоже растворилось, и смешивались воды, созданные из мысли и плоти. Ее заострившиеся груди проткнули его точно стрелы, его эрекция, усиленная ее мыслью, убила ее последним ответным подарком. Омытые приливом любви, они, казалось, растворялись в нем. Да, так оно и было. Снаружи был твердый траурный мир. Там в ночи все длилась болтовня торговцев и покупателей. Но, наконец, усталость и равнодушие нахлынули даже на самых заядлых купцов. Снаружи и внутри наступило целительное молчание. Конец всем обретениям и потерям. Клайв Баркер. Ее последняя воля. Рассказ читал Олег Булдаков. Музыкальное оформление Яр Ирген. Рассказ входит в состав сборника «Темные аллеи 2.1. Жестокость». Составитель сборника Дмитрий Квашнин.
Темные аллеи. Еще страшнее, еще темнее.